Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На Радонеже литературная страница.
Борис Зайцев. Знак креста. Глава первая. Татьяна. Московско-русская. На углу Большой Никитской и Маховой, в старинном невысоком здании прямо на улицу, глядел под стеклом с неугасимой лампадой образ святой Татьяны. Все очень скромно и старомодное, отчасти и странно. Почему облик молодой диаконисы, замученной в первохристианские времена в Риме, так вот явился в Россию XVIII века, осветил просвещение ее? Да, будто бы случайно. Мать графа Шувалова звали Татьяной. 12 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ Сената об основании Московского университета, покровительницей его и оказалась святая Татьяна. День ее в темной Скифии праздновали как раз 12-го. Разные бывают случаи, и не нам разгадать, просто ли случай или непросто. Можно только сказать, что Скифия приняла римскую деву как свою. Университет университетом разный он давал, но сама дева, таинственно отмеченная, вселилась в Россию, как в родное свое. Подумать, Рим и Россия. И ничего в Татьяне от Рима истории, все от смирения, тишины. Безответных крепостных девушек часто звали в России Татьянами. Простонародно и скромно. Пушкин колебался, считал смелым назвать низким именем, чуть ли не рабским, Татьяну Онегина. Но вот угадал. Прославил одинокую мечтательницу и жертву с искаженной жизнью. Татьяна не для счастья, не для удач жизненных. Могли студенты в Москве веселиться в день святой Татьяны, и Москва как-то улыбалась, прощала им в этот день их шумливость и глупости. А день-то ведь мученицы. Но само имя Татьяны приходило не зря к тем младенцам российским, которые были крещены им. Как бы обязывала. Точно на всех Татьянах лежал некий отсвет, особенный, но к России и тайной ее глубине так шедший. Нечто есть от страдания, жертвы и высокого благородства в самом имени этом. Нигде, как в России, не проявилось оно с такой силой. Никаких Татьян нет ни в Риме, ни в Византии, а по нашим просторам разлилось оно, впитало в себя смиренный цвет девичества нашего, мужество, твердость и неколебимость матерей. Татьян. Могло, конечно, быть иногда по-иному, но как редко. Татьяна прошла по России незамутненная. Наши дни. Вот Татьяна. Просто Татьяна в жизни, явившаяся в мир в конце прошлого века. Девочка возрастала в глуши Жиздринского уезда, у родителей просвещенных. С детства была набожна, 10 лет молясь видела Деву Марию. Позже училась в Петербурге, вступила в брак, родила сына. Брак оказался неудачен, но не расторгнут, хотя много жили врозь. Сын возрастал, характером был в отца, труден, горяч, но благороден. Много душевных сил положила Татьяна на его воспитание, всю любовь и всю нежность. С мужем не была счастлива. Муж отходил, сын стал всем. С тем и жила. К началу войны основалась невдали от Москвы, в городе Средней России. Завела школу, учила детей, отдавалась им вся, сыну и детям. Сын попал, наконец, в Петербург. Юношей вышел во время войны из училища в гвардию. В первый день революции назначен был на дежурство в полку. К воротам явилась толпа, он заградил ей дорогу, и тотчас же был заколот. Татьяна узнала об этом через несколько дней. Тотчас выехала в Петербург. Нашла тело сына, вовсе ногое, стыканное штыками, замерзшее, в убогом сарайчике при помещении полка. С великим трудом, подвергаясь насмешкам и глумлению, похоронила его. Спокойствие, сила, в маленькой худенькой женщине не покидали ее. Вернувшись в свой город, сказала: «Значит, так Богу угодно. Могло быть и хуже». И с этого времени еще сильнее отдалась своему делу. Позже трудилась в Москве, беззаветно воспитывала обделенных Богом убогих и слабоумных. Еще позже оказалась за рубежом и жила близ Парижа, при монастыре православном, такая же спокойная, худенькая, с огромными темными глазами. Дни и ночи вставали и проходили над Францией. Под благословением французского святого, в старинном аббатстве, населенном ныне русскими, трудилась вновь с детьми, ведя жизнь монашескую, хотя явного пострига не приняла. Муж находился в Польше, служил там. Здоровье ее было уже надломлено. Болезнь истощала, она слабела, и в некий час ей пришлось все же бросить любимое дело и переехать в Польшу к мужу, в глушь. Как некогда отец ее, муж управлял заводом. Там провела она несколько лет, понемногу тая. Вот как описывает ее брат конец Татьяны. «Вчера мне подали письмо ее, последнее, как бы завещание. Была нездорова около месяца, очень ослабло сердце, задыхаюсь, временами становится лучше, а потом опять. Пригласили священника, очень хорошо молился, причастил меня, и я прямо воскресла. И откуда силы взялись? Почти час стояла на коленях, и ни сердца своего не чувствовала, ни голова не болела. Понимаю мучеников». Эти слова «понимаю мучеников» в записи брата подчеркнуты. И вот сейчас, все еще в светлых и радостных чувствах, и пишу тебе. Да, какая это радость причастия, как все становится ясно, понятно, как все принимается. И дальше. Своим слугам Бог дает огромные нечеловеческие силы, нечеловеческую радость, мир и любовь. Брат вернулся с прогулки около 7 часов вечера, прочел, и ему показалось, что это прощание. Так и вышло. Письмо пришло в те часы, когда в глуши Польши Татьяна отходила. Вот как описывает брат дальнейшее. В Ментоне служили панихиду. Вечер был необычайной красоты и раздирательной печали. В пятницу — преображение. Таня очень любила этот праздник. Едем к обедне, вынул частицу за Танюшу. На заре, когда я спал, жена проснулась и увидела Танечку. Она прильнула с любовью к моему изголовью, была в беленьком платочке. Жена даже не испугалась. А потом на другой день мы проснулись утром, плакали и заговорили о Танюше. Вдруг дверь тихо и бесшумно отворилась. Можно сказать, ветерок подул и отворил. Но вот мы живем здесь 2 месяца, и никогда не отворялось. А теперь отворилось, как только упомянули Танюшу. Таня ушла светло, так была готова, так созрела. Полна была любви и к Богу, и к нам, и ко всем вообще. Особенно же страждущим, обиженным, униженным, несущим крест. Помню, она говорила, что в молодости была слишком замкнута в себе, в своей вере, мистицизме. Мало замечала людей. Позже, с развитием углубленным, считала это своим грехом. И, насколько знаю, в страданиях, неудачах и горестях жизни получила дар расширения души, открытие ее чужому горю. Ее уход теперь есть уход в высший мир из низшего. Так заканчивает брат письмо об ушедшей Татьяне, которая не была, собственно, мученицей, за Христа крови не проливала, в церкви не отмечена, была просто скромным, светлым обликом русской Татьяны, несшая, однако, в себе семена глубокого благочестия и мученичества. Житийное. Главная родоначальница всех Татьян — 3-й век Рима. Императором был тогда Александр Север, юноша. Его мать и сама христианка, будто бы научила его почитать Христа, но язычником он остался. Рядом с иконой Христа у него статуя Аполлона. Христиан сам не преследует, но наместники его не покладают рук. Все в том, чтобы заставить поклониться богам, государственным, символам власти Рима. Если же почитаешь Христа, значит, не признаешь Рима. Житие дает Татьяну скромной благочестивой девушкой, выделившейся в римской христианской общине. Ее сделали диаконисой, то есть ввели как бы во внутренний круг церкви, ближайшая помощница духовенства. Это ее и погубило, и прославило. Была взята как выдающаяся христианка, не рядовая. По житию. Привели в храм Аполлона и требовали, чтобы она поклонилась идолам. Отказ. «Нет, у меня есть истинный Бог, Господь Иисус Христос. Никаких других не знаю, знать не желаю». Так можно определить поведение ее пред судьями и мучителями. Мучения были разнообразны. Били по глазам, строгали железными ногтями, сосцы ее были оторваны. Все это перечисляется подробно. Татьяна так и осталась Татьяной, не поддалась. Решили, что ее сила в волосах. Остригли, измученную заключили на 2 дня в храм Дия, чтобы одумалась. Но как раньше не поклонилась ни Аполлону, ни Диане, так и теперь осталась все той же смиренной диаконисой с обезображенным телом и несокрушимым духом, понимая мучеников. Ей отрубили, наконец, голову. На всякий случай убили отца, а ее имя вышло в мир. По-новому засияло на неведомом ей диком Востоке, где в то время христианства-то не было, двигались стихийные орды кочевников. Все, однако, сложилось так, как и надо. В России нашла она окончательное свое пристанище. Благословляющая. Летом того года, когда погиб сын нынешней русской Татьяны, проходил однажды в Москве по Сухаревскому рынку брат ее. Среди всяких вещей, выставленных на продажу, увидал небольшую икону, без оклада, написанную на дереве, не весьма древнего, все же старинного письма, века 17-го. Подошел ближе, рассмотрел. Святая Татьяна, ангел-хранитель и святой Николай Мерликийский. Вероятно, семейная, заказная. Его мать звали Татьяной, сестра Татьяна, имя с детства родное и любимое. Не задумываясь, купил. Именно не задумывался, судеб своих не знал. И святая Татьяна поселилась в его жилище. Когда через несколько лет пришлось ему семьей покидать родину, среди малого вывезенного ушла на чужбину и святая Татьяна. Посреди ангел-хранитель, с одной стороны Николай Мерликийский, с другой — бывшая диакониса Татьяна, ныне в нимбе святой. Так что поселилась она и в новом его нерусском жилище. По его скромному мнению, не напрасно.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Крещение человека. Перед обедней крестили младенца. Дьякон поручил мне разжечь кадила, а сам он записывал в книгу имена родителей и восприемников крещаемого. Младенец вопил на всю церковь, и толстая простодушная кума укачивала его и пела вначале тихо сквозь зубы, а потом все громче и смелее: «Баю-баюшки-баю, я шелками обовью!» Дьякон мохнато посмотрел на куму и сказал: «Воздержись!» Высокий суховидный кум с темными, вспученными тяжелой работой руками был выпившим. Дьякон сделал ему замечание: «Мог бы и после крестин. Твое звание?» «Михаил Могилкин, по прозванию Труба». «Да я не про это. Чем занимаешься?» «Кочегар на пароходе «Моряк». «Как желаете наименовать младенца?» «Гаврилой». «Гавриилом», — поправил его дьякон и сделал клякс, который выругал. «Ах, чтоб тебя, окаянная!» В это время младенец завопил таким крепким ревом, что дьякон поднял брови и покачал головой. «Ваш младенец-то не протодьякон ли случайно? Михаил Труба не расслышал дьяконовской шутки и почтительно ответил: «Так точно». Сторож поставил посредине церкви медную купель, похожую на большую Христову чашу, и на особый столик положил серебряный ковчежец-мирницу, свечи, требник и белые крестами вышитые полотенца-ручник. Из алтаря вышел священник в епитрахиле и стал совершать чин оглашения. В одной из молитв священник назвал младенца новоизбранным воином Христа Бога и молил владыку и Господа дать ему ангела-хранителя. Священник склонился над ребенком, трижды подул на него и сказал: «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». «Для чего он дует-то?» — подумал я и очень обрадовался, когда вспомнил библейские слова: «Вдунул Бог в лице Адама дыхание жизни». Младенец успокоился от горького своего плача, и мне почудилось, что это ангел его успокоил. Я не раз видел, как улыбался во сне мой грудной брат, и мать говорила мне: «Это ангел в переглядушке с ним играет». Вспомнилась мне картина у дяди Ивана на Волге в Калязинском уезде. У забора лежит пьяный человек, а рядом с ним стоит ангел с опущенной головой и приогорченно плачет. И другая картина, на ярмарке виденная. По гнилым жердочкам переходит речную быстрину ребенок, а позади его ангел-хранитель. Пословица русская вспомнилась: где просто, там ангелов соста, а где мудрено, нет ни одного. Священник попросил восприемников обратиться лицом к западу и трижды спросил их: «Отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всех агел его, и всего служения его, и всея гордыня его?» И восприемники трижды ответили: «Отрицаюся». В знак сочетания со Христом им прочитали символ веры. «Приготовьтесь к таинству крещения», — шепнул дьякон восприемникам. «Отреши его ветхость и обнови его в жизнь вечную, и исполни его, святаго твоего духа», — молился священник за младенца. Крестная мать положила Гавриила на скамью и стала раскутывать его от одеяла и пеленок. Я подошел поближе и не мог не порадоваться тому, как младенец тихо так старался посмотреть не на одно что-либо, а сразу на все. В это время в церкви стояло солнце, хотя оно и раньше было, с самого заранья, но я обратил особенно на него внимание только сейчас. Солнце близко подошло к младенцу, склонилось над ним, как священник, и стала гладить его по голове. В знак духовной радости на чашеобразной купели зажгли три белых свечи, и восприемникам тоже дали по свечке. Священник облачился в светлую ризу и руки опоясал серебряными поручами. Подвыпивший Михаил Труба растрогался и всхлипнул. Священник читал молитву о неизреченном величии Божьем, бесконечной любви его к роду человеческому и наитие Святаго Духа на крещенскую воду. «Ты, убо человеколюбчий царю, освяти воду сию». Священник трижды благословил золотую от солнца воду, погрузил в нее пальцы, сложенные для благословения, и три раза подышал на нее при словах: «Да сокрушатся под знаменем образа креста твоего все сопротивные силы». Из серебряной мирницы священник взял тонкий помазок, обмакнул его в священный елей и начертал на воде незримый троекратный крест. «Благословен Бог, просвещая и освящая всякого человека, грядущего в мир». Священник склонился над голеньким ребенком и крестовидно стал помазывать тело его. «Помазуется раб Божий Гавриил елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Когда мирили ноги младенца, освященные в это время солнцем, то произносили: «Воеже ходите ему по стопам заповедей твоих». Мне почему-то вспомнилось миропомазание царей, о котором в книжке читал, и не мог не сдержаться, чтобы не шепнуть церковному сторожу: «Видишь ли,
как царя помазуют, Гаврюшка-то. Голенького помазанька батюшка взял на руки и погрузил в купель. Крещается раб Божий Гавриил. Омытого водой радования и света, облачили его в белые риски, крестик на него повесили на голубой ленточке и пели радостными голосами. «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризою». Читали Евангелие о прощальном заповедании Христа «Идти в мир и крестить всех людей во имя Его». Произносилась Евтинья о милости, жизни, мире, здравии и спасении новопросвещенного младенца Гавриила. Читались чудесные, вспыхивающие огнями слова о небесном осиянии крещаемого и сподоблении его жизни вечной. Как пророк Самуил благословил царя Давида на царство, так благослови главу раба твоего Гавриила, читалось ему на прощание. А потом постригали его и этим самым отдавали в руки Божии. В церкви погасили свечи и бережно закутанного Гаврюшку понесли в жизнь. Диакон посмотрел ему вслед и сказал: «Что-то даст ему Господь. Будет ли он великим светильником церкви, полководцем, мыслителем, купцом, алием? Ну, не будем предугадывать пути Господни. Мне почему-то сдается, будет он протодьяконом Исаакиевского собора. Слышал, какое голосище-то у него?»
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Абрикосовый пирог. Чего только не бывает у нас на Руси. Захочешь узнать? Так меня спроси. Так вот, послушайте, крещенные дети, что я вам еще расскажу. Как-то утром проснулся мальчик Егорка и не успел еще глаза как следует раскрыть. Захотелось ему вдруг пирога. И не какого-нибудь, а с абрикосовым вареньем. Да так захотелось, что мочи нет. Лежит он и думает:
вот если бы желания всякие тут же исполняли, загадал о чем, она вот те на, тут есть. Ах, вот если бы желания исполнялись, а тотчас я такое загадал себе непременно, что мне в руки с капустком сладко пахнущий пирог и, конечно, с абрикосовым вареньем.
И вспомнил Егорка, что бабушка, когда молиться ее учила, сказала:
«Молись почаще Господу Богу, Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа, ангелу-хранителю, да угодников Божиих не забывай. Они, если их усердно попросить о чем в молитве, исполняют».
«Вот бы мне такого угодника, чтоб мысли мои осуществлять»,
— подумал Егорка. Да еще и додумать-то до конца свою мысль не успел, как глядь, перед ним облачко белое светящееся, а на облачке том чудный старец стоит в монашеских одеждах и с крестом в руке. Такой старец прямо как на иконе, что в святом углу с иконками Спасителя и Божьей Матери. И говорит ему тот старец:
«Ох, нехорошие мысли у тебя, чадо. Ну да пусть будет по-твоему. Увидим, посмотрим, что из этого выйдет. Да только ты наказ бабушки всегда помни.
И исчез, словно его и не было.
Стал Егорка вспоминать, что же ему бабушка наказывала. И вспомнил.
Как проснешься, внучок, глазки откроешь, так сразу, во-первых, Господа Бога вспомини, да его пречистую Матерь. Вставай, да к иконам, свечечку затепли и молитовку, что я тебя научила, читай с радостью.
Но не до молитвы утренней было Егорке. Хотелось ему все про пирог думать. И решил он.
Не послушаюсь я бабушкиного наказа. Буду про пирог думать, чтобы он сейчас же на столе появился.
И только лишь мысль эта пришла ему в голову, тотчас увидел он, что по его постельке червяк ползет. Червяк ползет, словно воз везет. Червяк безобразный, скользкий да грязный. Сбросил Егорка червяка на пол и сразу сообразил.
Это видно мысли мои о том, чтобы бабушку не послушаться, в червяка превратились.
Ох уж и испугался он. Видать, бабушку никак ослушаться нельзя. Но так ему пирога с абрикосовым вареньем хотелось, что не до молитвочек было. Все про пирог думалось. Но если бабушкиного наказа не выполнить, пожурит она его непременно. И решил Егорка.
А я бабушку обману. Скажу, что прочел молитовки, а сам про пирог буду думать. Появится он на столе, пышный да пахучий. Ох, бабушка может и раздобрится, да? И будет журить.
И только опять мысли такие у него в голове появились. Видит он на своей постельке жабу. Жабище жаба, как сварливая баба, пришла глаза пучить, страхами мучить. Опять испугался он, сбросил жабу с одеяла и снова сообразил.
Это мои мысли про вранье в жабу превратились.
Однако уж очень хотелось ему сладкого пирога. И представилось ему, что сидит он за столом с самоваром в новой сорочке. Пирог ест. Друзья-соседи в окошке заглядывают. А Егорка весь напыжился. Вот, мол, я какой! Пироги умею надумывать.
И опять, как только эти мысли у него в голове появились, видит он, змея на одеяле извивается, над ним издевается, как гусь шипит, укусить грозит. Тут уж он испугался пуще прежнего. Понял, что эта гордость его в змею превратилась. Кинулся он тогда с постельки со всех ног к иконам. Свечечку зажег и давай молитовки читать. Да так стал усердно Богу, Богородице, да угодникам Божьим молиться, что очень уж сладко сделалось у него на сердце. Словно он пирога с абрикосовым вареньем поел. А может, даже еще слаще. Закончил молиться Егорка и подумал.
Побегу-ка я всем друзьям-соседям расскажу, как сладко утренними молитвочками молиться.
И только такие мысли пришли ему в голову, как смотрит он вокруг. Ни червяка, ни жабы, ни змеи, как не бывало.
А на пороге бабушка стоит, и на расшитом полотенце горячий пирог с абрикосовым вареньем держит. Увидела она, что свечечка горит, обрадовалась.
Ох и умница! Молитовки раненько утром прочел. Пожалуй, теперь мой внучочек за стол. Я тебе твой любимый пирог испекла.
Вот тебе диво-то какое!
А можно я всех друзей и соседей за стол позову?
Конечно, можно, Егорушка. И даже просто-таки не обойтись никак. Ведь у тебя сегодня день твоего ангела. Поздравляю тебя!
Смотрит Егорка, а на белом-то облачке снова старец святой появился. И только-то и сказал: вот так-то вот. И снова исчез. А Егорка поцеловал бабушку и побежал друзей к столу звать. Вот какая сказочка. Тут можно еще и поговорку умную сказать на память. Сначала Бог, а потом пирог. А что же мне еще добавить к этой сказочке? Больше нечего. Вот так-то вот.
В эфире радио «Радонеж».
Круг царя Соломона. Уехали в театр, а меня не взяли. Горлышко болит, да и совсем неинтересно. Я поплакал головой в подушку. Какое-то убийство Каверлея. Должно быть очень интересно, страшно. Потом погрыз орешков яролаш, американские, миндальные, грецкие, шпанские, каленые. Всегда на святках яролаш на счастье. Каждому три горсти. Какие попадутся? Запустишь руку, поерошишь. Американских бы побольше, грецких и миндальных. А горсть-то маленькая, не захватишь. И все торопят. Ты не выбирай. Всегда уж, кто побольше, тому и счастье. В доме тихо, даже жутко слушать. В лампе огонек привернут, святки, а как будто будни. В зале елка, вяземские прянички совсем внизу и бусинки из леденцов. Можно бы обсосать немножко, не заметят, но там темно. Дни теперь такие, бродят они, как без причалу. Горкин знает из священных книг. Темным коридором надо, и зеркала там в зале. Я всматриваюсь в коридор. Что-то белеет. Печка. Маятник стучит в передней, будто боится тоже. Выходит словно что-то, что-то, что-то. В кухню бежать. И в кухне тихо. Куда-то провалились. Бисерный попугай глядит с подушки на диване, будто не хохолок, а рожки. Не такие. А все куда-то провалились. И лампу привернули, будто она боится. Солдатиков расставить? Что это? Ручка двери. Меня пронзает, как иголкой. Кто-то там вступает, храпит. Ой, нет, это у меня в груди от кашля. Черное окно не занавесили, смотрит оттуда кто-то. Темное лицо, мороз. «Ня-ня!» — кричу я в страхе. Гукает из залы. Ноги зудятся и хотят бежать, но страшно. Темно в передней, под лестницей чуланчик. В такие дни всегда бывает. Возьму ты Горкину в мастерской недавно. Плотник Мартын привиделся. Им крещеный человек теперь зарез. Самая им теперь жара, некуда податься, святки. Горкину бы в мастерскую, в короли бы похлестаться. Вдруг... Туф! Щелкнуло, как в зале. Конфетина упала с елки, сама балуют. В темном коридоре, в глубине, как будто шорох. В углу у печки кочерга. Железная нога вдруг грохнется. Ночью недавно так. Разводы на буфете, будто лица смотрят. И кресло смотрит, выпирает пузом. И попугай моргает.
Все начинает шевелиться. Бум! Часы! 6, 7, 8. А все куда-то провалились. Кот это идет по коридору, светится глазами. А вдруг не Васька? А если покрестить? Крещу, дрожа. Нет, настоящий. Вася! Вась! Кис-кис-кис! Кот сел, зевает, поднял лапку флагом, вылизывает под брюшком гостям. А все куда-то провалились. И нянька дура. Трещит на кухне дверь с мороза, кто-то говорит. Ну, слава богу! Входит нянька. На платке снежок. Куда ходила, провалилась? Ряженых у Скорняков глядела. Не боялся, а? Боялся. Все-то провалились. Не серчай уж. На сахарного петушка. Ряженых глядела, а я сиди. Это ничего, что каши. И в театры не взяли. Маленький я, вот все обижают. Горкин один жалеет. Горкин сведи. Эна, он ж давно полег. Ужинай-ка да спать. Нянь, прошу я, нынче святки. Сведи уж ужинать на кухню к людям. Не велено на кухню, но она ведет. На кухне весело, бегают прусачки по печке, сидят у лампочки, все живая тварь. Приехал из театра в кучер, ужинать послали. Говорит народу, прямо не подъедешь к театрам. Мороз, лошадь не удержишь, костры палят. Маленько, может, поотпустят, снежком запорошило. Пахнет морозом от Гаврилы и дымком с костров. Вот и театром пахнет. Ночью будут долг представлять. Все кучера разъехались. К 11 велели подавать. Тут и старый кучер Антипушка. К обедне только теперь возят. Рассказывает, как на святках тоже в цирке возили господ. Старушку чуть не задавил. Такая метель была. Праздники, понятно. И вдруг... Вот радость! Входит Горкин. Василий Васильевич косому, ему харчи особые. Но сегодня святки. Василий Васильевич в зоологическом саду публику с гор катает, вернется поздно. Одному-то скучно. Вот и пришел на кухню к людям. Его усаживают в угол под образа, где хлебный ящик. Он снимает казакинчик, и теперь другой, не строгой. В ситцевой рубахе и жилетке, на шее платочек розовый. Он сухонькой, с седой бородкой, как святые. Самый справедливый человек, но только строгий. А со мной не строгий. При нем, когда едят, не смейся. Пальцем погрозится — и затихнут. Меня усаживают рядом с ним на хлебный закромок повыше. Рядом со мной Антипушка, потом матрешек, горничная пышка роз на щеках, дворник Гришка, пустобрех охальник, Гаврила, кучер, нянька, старый кухарк с краю. Горкин не велит щипать матрешу, грозится, без-то не теж за хлебцем. «Сама щипается, Михаил Панкратович!» — жалуется Гришка. «Я как монах!» — матреша его ложкой по лбу, не ври, брехала. Хлеб режет Горкин, раздает ломти. Кладет и мне огромный, все лицо закроешь. С хлебушка-то здоровее будешь, кушай, и зубки болеть не будут. У меня гляди какие, с хлебца да с капустки. Я не хочу бульонца, а как все. Горкин дает мне собственную ложку, кленовку от Троицы. У ней на спинке церковь с крестами, а где каковка, вырезана ручка, трапезу благословляет. Так священно. Вкусная святая ложка. Щи со свининой, как огонь, а все хлебают. Черпают из красной чашки, несут ко рту на хлебце, чтобы не пролить, и в рот с огнем-то. Жуют неспешно, чавкают так сладко, слышно, как глотают круто. «Носи, не давай!» — толкает Горкин. «Щит с свининкой, Рождество! Вкусно, а? То-то и есть! Хлебушком-то заминай потуже!» Отрезывает новые ломти. Выхлебали все с подбавкой. Горкин стучит по чашке. «Таскай свининку по череду!» Славно, по порядку. И я таскаю. На красном деревянном блюде дымится груда красной солонины. Миска огурцов соленых, елочки на них, ледок. Жуют, похрустывают сытно. Горкина мне кладет. Поешь жирком-то. Я стараюсь чавкать, как и все. Огурчик бы в грудке тебя хрипит. Нельзя огурчика. Жуют, молчат. Белая крутая каша с коровьим маслом съели. Гаврила просит подложить. Вываливает из горшка остатки.
Здоров я на еду, — смеется кучер. — Еще б чего съел, матрешу разве? А лещец осталось. — Щец вылью, да едай. Хорошая погода станет, — говорит кухарка. — А, давай, морозно ехать. Горкин встает и молится, и все за ним, и я. Сидят по лавкам, покурить уходят в сени. Святки нончи. — Погадать бы, что ли, — говорит матреша. — Что-то больно жарко. — Жиру жарко, — смеется Гришка. — Ай, в короли схлестаться. — Ладно, я тебе нагадаю. Гадала-гадала, с палати упала. На лавку попала, с лавки под лавку. Под лавкой Савка, матрешь сладко. Я тебе нагадал, да забыл, как собака по Гришке выла. — Будет вам грызться, — говорит строго Горкин. — А вот, погадаю-ка я вам. С тем и зашел. — Поди-ка, матрешь, в коморочку ко мне. Там у меня, у божницы, листок лежит. На, ключик. Матрёша жмётся, боится идти в пустую мастерскую, ещё чё привидится. А ты, дурашка, сернички возьми да покрестись. Мартин-то, ты это мне так, сосна привиделся у покойничек. Ничего, иди, — говорит Горкин, а сам подталкивает меня. Матрёша идёт нехотя. — Вот у меня оракул есть гадать-то, — говорит Гаврила. Конторщик показать принёс. Говорит, всё знает. Оракул! Он лезет на палате и снимает пухлую трепанную книжку с закрученными листочками. Все глядят. Сидит на крышке розовая дама в пушистом платье с голыми руками. Перед ней золотое зеркало на столе и две свечки, а в зеркале господин с закрученными усами и в синем фраке. Горкин откладывает странички, а на них нарисованы колеса, одни колеса. А как надо гадать, никто не знает. Написано между спицами «Рыбы», «Рак», «Стрелец», «Весы». Только мы двое с Горкиным грамотные. А как надо гадать, не сказано. Я читаю вслух по складам. «Любезная моя, любит ли меня? Жениться ли мне на богатой, да горбатой? Не страдает ли мой любезный от запоя? И еще очень много». «Глупая книжка». — говорит Горкин, а сам все меня толкает и все прислушивается к чему-то. Шепчет. — Что будет, то... — Слушка, матрешка наш сейчас. Вдруг раздается визг в мастерской, и с криком вбегает вся белая матреша. — Матушки! Черт там, черт! Ей-ей, черт схватил мохнатый! Все схватываются, матреша качается на лавке и крестится, Горкин смеется. — Ага, попал с лапы! О, как на святку-то в тень ходить! Как повалится на меня из двери, как облапит! Не пойду, вовек не пойду! Горкин хихикает, такой веселый, и тут все объясняется. Скрутила из тулупа мужика и поставила в двери своей коморки, чтобы напугать матрешу, и подослал нарочно. Все довольны, смеется и матреша. На то и святки. Вот я вам погадаю. Захватил листочек справедливый. Он уж не обманет, а скажет в самый раз. Сам царь Соломон премудрый. Со старины-то гадают, нонче не грех гадать. И волхвы и гадатели ко Христу были допущены, так и установлено, что в один раз в году человеку судьба открывалась. — Уж Михаил Панкратович по-церковному знает, что можно, — говорит Антипушка. Не воспрещается. Царь Саул гадал. А нонче Христос родился, и вся нечистая сила хвост поджала, крутится без толку, повредить не может. Теперь даже которые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать. В баню там ходит в полночь, но это грех. Он, понятно, голову потерял, но и открывает судьбу. А мы крещенные. На круг царя Соломона лучше пошвыряем. Дело священное. Он разглаживает на столе сероватый лист. Все его разглядывают. На листе, засиженном мухами, нарисован кружок с лицом, как у месяца, а от кружка белые и серые лучки к краям. В конце каждого лучика стоят цифры. Горкин берет хлебца и скатывает шарик. — А ну, чего скажет гадателю сам святой царь Соломон? Загадывай, кто чего. — Погоди, Панкратович, — говорит Антипушка, тычь в царя Соломона пальцем. — Это и будет царь Соломон, чисто месяц. Самый он священный, мудрец из мудрецов. Православный, значит, русский будет. А то как же, самый православный святой. Называется «Царь Соломон Премудрый». В церкви читают «Соломоново чтение». Вроде как пророк. Ну, на кого швырять? На матрешу? Боишься? Крестись, — строго говорит Горкин, а сам подталкивает меня. Ну-ка, чего-то нам про тебя царь Соломон выложит. Ну, швыряю.
Катышек прыгает по лицу царя Соломона и скатывает с получку. Все наваливаются на стол. На пятерик упал.
Стой!
Погляди на задок, что написано. Я вижу, как у глаза Горкина светятся лучики-морщинки. Чувствую, как его рука дергает меня за ногу. Зачем? А ну-ка! Вот пятым числом. Ну-ка! Водит Горкин пальцем, и я грамотный вижу, как он читает, только почему-то не под пятым.
Да не увлекает тебя негодница ресницами своими.
Ага, вот чего тебе про ресницы негодница. Про тебя сам царь Соломон выложил.
Нехорошо.
Известное дело, девка острая, — говорит Гришка. Матрёша недовольна, отмахивается, чуть не плачет. А все говорят, правда, сам царь Соломон уж без ошибки.
А ты исправься. Вот тебе и будет настоящая судьба, — говорит Горкин ласково. Дай за рог. Вот я тебе заново швырну. А ну-ка.
И читает. Благонравная жена приобретает славу.
Видишь, замуж выйдешь, и будет тебе слава. Ну, кому еще?
Гриш желает. Матрёша крестится и вся сияет. Должно быть, она счастлива, так и горят розы на щеках.
А ну... «Рабу Божию Григорию, скажи, царь Соломон Премудрый!»
Все взвизгивают даже от нетерпения. Гришка посмеивается, и кажется мне, что он боится.
«Семерка показана!»
«Стой!» — говорит Горкин и водит по строчкам пальцем. «Только я вижу, что не под семеркой напечатано. Береги себя от жены другого, ибо стези ея к мертвецам!»
«Понял, Премудрость Соломонову?»
«К мертвецам!»
«В самую точку выкаталась!» — говорит Гаврила. — Значит, смерть тебе скоро будет за чужую жену.
Все смотрят на Гришку задумчиво.
Сам царь Соломон выкатал судьбу.
Гришка притих и уже не гогочет. Просит тихо.
— Прокинь еще, Михаил Панкрач. Может, еще чего будет повеселей?
Шутки с тобой царь Соломон шутит.
— Ну, прокину еще.
— Думаешь, царя Соломон обмануть? — Это тебе не квартальный, либо там хозяин.
— Ну, возьми на.
23.
Вот.
Язык глупого — гибель для него.
Ну, что я тебе говорил? Опять тебе все погибель.
На смех ты мне это. За что же мне опять погибель? Уже не своим голосом просит Гришка. Дай-ка я сам швырну.
Царю Соломон не веришь? — смеется Горкин.
Швырни, швырни. Сколько выкаталось?
13.
Читать ты не умеешь?
Прочитаем. Не забывай... Етого!
Что? Думал, перехитришь? А он тебе. Не забывай, етого!
Гришка плюет на пол, а Горкин говорит строго. На святое слово плюешь?
Смотри, брат.
Ага, с горя.
Ну, бог с тобой. Последний разок прокину, чего тебе выйдет, ежели справишься.
Ну, десятка выкаталась. Не уклоняйся ни направо, ни налево.
Отдак царь Соломон Премудрый.
Все так и катаются со смеху, даже Гришка. И я начинаю понимать, про Гришкино пьянство и это. Вот и поучайся мудрости, и будет хорошо.
Наставляет Горкин, и все смеется. Все довольны. Потом он выкатывает Гавриле, что кнут на коня, а палка на глупца. Потом няни, она сердится и уходит наверх. А Горкин кричит вдогонку. «Сварливая жена, как сточная труба! Царя Соломон не обманешь!» И мне выкинул Горкин шарик, целуя в маковку. Не давай дремать глазам твоим. Все смеются и тычут слепающиеся мои глаза. Вот так царь Соломон Премудрый. Гаврила схватывается, 10 била, меня снимает с хлебного ящика, и сам Горкин несет наверх. Милые святки, я засыпаю в натопленной жарко детской. Приходят сны, легкие розовые сны, розовые, как верно. Обрывки их еще витают в моей душе, и милый Горкин, и царь Соломон сливаются. Золотая корона в блеске, и розовая рубаха Горкина, и старческие розовые щеки, и розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно летят по воздуху. Легкие сны из розового детства.
звонок в просонках, быстрые крепкие шаги, пахнет знакомым флер-д'оранжем, снежком, морозом. Отец щекочет холодными мокрыми усами, шепчет: «Спишь, капитан?» И чувствую я у щечки тонкий сладкий запах чудесной груши, винограда и пробковых опилок.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Из замолченного и осмеянного в советское время. Верь, не верь, сказ. Нет на земле народа, который не знал бы, что такое годины грозных испытаний. Светские авторы обыкновенно объясняют эти годины стечением различных закономерностей, а люди верующие не споривают их аргументов, но акцент ставят на другом. Они говорят, это всегда некое подобие страшного суда. Это Господь воочию показывает, как далеки мы от того, чтобы по-настоящему любить Бога. В годины грозных испытаний, в условиях, когда появляется опасность для жизни человека, для его благосостояния, в это время каждый ищет себе защитника, заступника. И вот одни выбирают дьявола, а другие — Всевышнего. И в последнем случае им приходится кардинально пересмотреть свое отношение к миру сему. И приходится согласиться на то, чтобы перестать называть его своим кумиром. Приходится признать, что все то, что идет от него, не абсолютно, а только относительно. Что это все различные сплавы, это смесь добра и зла. И как можно к этому относиться? Нужно одновременно и верить, и не верить. Годины грозных испытаний, конечно, знала и Россия. Мы остановимся сегодня на событиях сравнительно недавнего времени. Ну вот, скажем, 19 век. Он ведь не только готовил Россию к революции. Вместе с тем осуществлял он и глобальную программу бытия русского народа, рассчитанную на столетия и на тысячелетия. И вот последнее это все. Ковачи новой жизни сдвинули в тень. Да, они признали веру в Бога, несовместимый с революцией. Начали вечное заменять временным, глубинное — поверхностным, и абсурдно поставили себя на место Творца. Испуганный, стесненный со всех сторон идеологическим прессом, послушно повторяющий формулы отречения от всего староукладного, навязанные ему, люди, конечно, глубоко страдали, но не могли в лучшей своей части и наиболее жизнеспособной отказаться от того, что составляло основу их жизни. И, конечно, во всех важных случаях они обращались в глубины свои, к непреложному, к непоколебимому. И вот такого рода обращения они особенно стали необходимыми в период 1941-1945 годов, когда враг стоял под Москвой, когда ежедневно, или лучше сказать, каждую ночь Москва подвергалась бомбардировкам, и сводки Совинформбюро были неутешительными. И вот в это время единственное, что могло спасти меня от полного уныния, это была моя бабушка и ее замечательный сказ. Это некая дореволюционная быль нам в пример и к нашему размышлению. И я называю эту быль еще так – сказка без сказок. Потому что сказкой кажется нам наше прошлое, связанное с детством, с юностью наших дедов и прадедов. А без сказок, да просто потому, что там ничего не придумано. Разве что небольшая цепочка фантазии, так сказать, окрашивает это, не более того.